Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем со знаменитым иконописцем Александром Соколовым. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Александр, в прошлой программе мы беседовали с вашей супругой. У вас очень творческая семья. Я знаю, что вы очень давно знакомы. И вы свой творческий путь начинали вместе. Но в какой-то момент ваши пути разошлись. Вы стали заниматься иконами, Мария продолжала заниматься классической живописью. Почему вы именно выбрали иконопись?
Ну, я думаю, что творческий путь наш, он все время был один. Вот, наши пути не разошлись. Мы учились вместе, это так, еще в школе художественной. Вот, потом Мария училась в институте, а я служил там во флоте. Вот. И потом я учился в другом институте, но работали мы всегда вместе. Были эпизоды, когда мы работали даже совсем вместе. То есть она расписывала потолок в храме, а я ей помогал. Это еще было давно, можно сказать, в студенческие годы. Вот. А сейчас мы просто выполняем разные функции в одной и той же работе. Вот. Если говорить о моей работе, о церковной, то она самый главный консультант, приемщик, критик, вот, продолжает преподавать, преподавала когда-то, вот у меня в мастерской меня учит и тех, кто со мной работает. Вот, то есть я за годы работы уже привык, что без нее мне просто трудно закончить работу. Я стараюсь не сдавать. Вот. В обратную сторону, значит, это несимметричная такая система. Вот. Мои возможности ее там критиковать и как-то поправлять, они совершенно...
Это естественно,
да,
вполне.
Потому что она женщина. Во-первых.
Конечно.
Вот, но я стараюсь, помогаю, готовлю ей там холсты. Она в последнее время привыкла писать на левкашенных досках, таких приготовленных как под иконы, вот, на там, гладкой поверхности. Вот, то есть и я это делаю и для нее. Вот, и рамы – это моя работа, и при организации выставок, погрузка, разгрузка и так далее. То есть мы, наверное, работаем вместе, как какой-то дуэт музыкальный. У одного один инструмент, у другого другой. Или посвящена наша работа одному и тому же.
Но все же ваш выбор, выбор жизненный, творческого пути – связать свою судьбу с иконами. Он с чем был связан? Что подтолкнуло к этому?
Связано с тем, что я просто не находил себе места нигде. Вот. И когда я нашел себе место какое-то, пришел в церковь в 16 лет, я к тому времени уже прошел какой-то путь профессиональной подготовки, художественной, и был совершенно естественно попробовать писать иконы, попросту говоря.
Совершенно естественно в советское время попробовать писать иконы.
А, естественно, да.
Почему?
Потому что, значит, придя в церковь, я, можно сказать, попал в руки, вот, просто по милости Божией, я действительно попал в руки такого человека, замечательного отец Анатолий Яковин, который моим учителем стал и в искусстве. Он пытался всех, кто к нему приходил, вовлечь в свою жизнь. Его жизнь состояла из богослужения, как в храме, так и вне храма. Он так, человек был очень цельный. У него не было одной жизни на работе, а другой в быту. Вот. И для него иконопись – это продолжение богослужения, его органическая часть. И поэтому он меня сразу и на клирос читать поставил, и петь, и вовлек вот в эту самую церковную жизнь, которая по определению она творческая. Все люди, приходящие в церковь, они в идеале должны быть не прихожанами, которые приходят, чтобы там что-то получить, вот, а они имеют полную возможность проявлять все свои любые таланты. Ну, вот у меня был талант художественный. Ну, давай-ка ты мне напиши вот это, попробуй, вот, сказал отец Анатолий. Я ему написал там первую икону по репродукции. Вот. А после
этого... Что это была за икона?
Это была икона Святой Параскевы Пятницы. Копия такая очень приблизительная, знаменитая икона с Рогожского кладбища, Старообрядческого. Писал я ее по репродукции, вот, и копией это назвать нельзя было, потому что я старался все делать как на репродукции, но у меня не было золота, я использовал алюминиевую фольгу там, от конфет, от конфетных оберток. Вот, ну, получилось так.
Хорошо, как дальше складывалась ваша судьба?
А дальше все уже как по нотам. Вот. Дальше я решил, что буду заниматься этим профессионально и, ну, можно сказать, бескомпромиссно. Вот. И я просто начал писать иконы. Чтобы лучше научиться, я поступил в Строгановку на отделение реставрации. Именно там можно было научиться технике, технологии. Вот. И там я многому научился и многим обязан, и тамошним учителям. Александр Александрович Комаров преподавал технологию, вот, и это до сих пор я тем запасом вот, знаний.
Как в советское время вообще можно было быть профессиональным иконописцем?
Ну да, это была, можно сказать, статья уголовная. Можно было попасть и под пропаганду, и под такое незаконное предпринимательство, и плюс еще финансовая, так сказать, составляющая. Но в последние годы советской власти на это смотрели очень снисходительно. Все-таки даже с большим уважением. Однажды я пошел в налоговую инспекцию платить налог, и там тетки, которые там сидели, да что вы, да вы... Да вы пока, мы вам 10-ю повестку не пришлем, вы к нам не ходите, вы же в церкви работаете. Ну, вот. Ну правда, в этот раз мне пришлось заплатить, потому что уже пришел. Вот. Я думаю, такое отношение было у многих.
Вы сразу стали расписывать храмы?
Нет. Не доучившись в Строгановке, я ушел оттуда работать в мастерской архимандрита Зенона. Это был 83-й год, кажется, когда Даниловский монастырь передали патриархии, и там начал работать отец Зенон, про которого...
Знаменитая фигура.
Ну, теперь знаменитая, а тогда так, в узких кругах в церковных он был известен как иконописец самый номер один. Вот, он был совсем молодой, но я был еще моложе. Вот, мне-то было там 23, вот, а ему было там аж 30.
30?
С небольшим, не помню точно. Вот, но он был старец, гуру.
Ну, тем более в те годы.
И я думаю, что вот работа с ним, это была гораздо лучшая школа, чем остававшиеся еще там два или там три курса Строгановки. Это даже, ну, смешно сравнивать. И там я сразу окунулся в такую вот уже профессиональную, серьезную работу. Росписей, фресок мы там не делали. Там были только иконы. Задача была реконструкция. Не писать новое там, по своему вкусу, а все-таки следовать какому-то там историческому стилю. Это хорошая школа.
Все-таки вы упомянули сейчас по своему вкусу писать, реконструкция. Может быть, мы уделим некоторое время в нашей беседе тому, что значит создавать икону сейчас.
Да.
Это
как?
Копировать или это творить с точки зрения художника что-то новое?
наверное, можно и то, и то.
Это... Копирование является творчеством?
Копирование является творчеством. Это исполнительство. Как музыкант может быть просто исполнителем и исполнять и Баха, и Моцарта, привнося совсем немного своего, какую-то свою интерпретацию, вот, ну, просто пропуская через себя, совершенно не стараясь внести ничего своего, все равно человек создает что-то не то, что было до него. Это вот сравнимо с музыкальным исполнительством. Вот. А кто-то сочиняет, а кто-то импровизирует, вот. А кто-то сам даже не знает, что делает, вот из него что-то, так сказать, лезет. Вот. Я думаю, что все это вполне возможно. Я очень терпимо отношусь ко всяким экспериментам и готов принимать все что угодно, любые явления вот, в церковном искусстве, только при одном очень важном условии, чтобы это было честно и искренне, и чтобы автор был, как теперь говорят, мотивирован, да, только одним желанием создать образ, пусть свое личное видение, но искреннее, чтобы это не было производством предметов культа, чтобы это не было каким-то бессмысленным выпендрежем, вот что-нибудь такое сделать, чего другое не делал. Это вообще не, в церкви не приветствуется. И поэтому я готов принимать и радоваться самым разным иконам, и мастерски написанным, там, и в следующем какой-то одной манере или другой манере. Это безразлично. Важно, что они несут, какое их содержание. Насколько через материал, доска, краски, стена, там, я не знаю, может быть, графика, насколько проявляется, проступает образ Божий.
Очень сложный вопрос современных тенденций. Не всем по карману дома в быту иметь писанные иконы. И чаще всего у нас в домах, конечно, иконы, которые тиражируются уже, скажем так, машинами. Как вы относитесь к этой тенденции? Ведь без этого тоже, к сожалению, мы сейчас не можем обойтись.
У меня дома есть на стене иконы такие печатные. И писанное. Вот. Я так полагаю, что их можно держать дома. Ничего в этом ужасного нет. Но все-таки, если по совести, если так по-честному, по-взрослому, что ли, конечно, каждый человек может найти себе настоящую, что ли, писанную икону. Вот. И по поводу того, что это дорого, ну, нет, это нечестно. Это самая дорогая вещь в доме должна быть. Если стиральная машина, вот, на стиральную машину есть деньги, значит, на икону тоже есть. Вот. А если нет, ну, как-нибудь там Господь пошлет. Вот. И они же передаются из поколения в поколение, и я думаю, что в XIX веке при населении России 140 миллионов, я думаю, было икон на душу населения не одна и не две, а, наверное, там...
И мастерских, все-таки, надо признать, тоже было больше, чем сейчас.
Это было создано поколениями. Конечно. То есть икон больше, чем людей было однозначно. И сейчас тоже пишется много старых икон, много сохранилось, к счастью, они всплывают неожиданно даже. Вот прямо.
За рубежом чаще?
Нет, из-за рубежа уже поток пошел обратно. Уже мой опыт есть такой. Старую икону для храма хорошую можно найти, допустим, где-нибудь в Европе, сюда привезти, и это бывает иногда лучше, чем заказать новую. Вот, и я этим занимаюсь. Ну, иногда эпизодически что-нибудь подыскиваю.
Ну, все-таки вот простой человек приходит в лавку церковную. Вот стоят писаны иконы, есть разные техники, мы знаем сейчас.
Икона должна быть, ну, кто-то говорит, живоподобная, в таком негативном смысле. Кого-то смущает взгляд, который, ну, как живой. Вот. Некоторые считают, что это нехорошо и неправильно. Вот. Но, в общем-то, если икона не живая, то какая она, мертвая, что ли? Вот. Есть очень много икон, написанных совершенно формально. Ее можно, вот такую икону, написать кверх ногами держа. Ну, просто так. Механически воспроизведен образец. И все. Вот я это совершенно не уважаю и никакого пиетета к таким иконам не испытываю. Я бы взял да поправил иногда.
Ну, вы специалист, а как разобраться не специалист?
Просто совесть есть, и все. Вот говорили на эту тему, что вкус художественный – это одно из проявлений, одно из функций совести. То есть у каждого есть инструмент, у каждого человека есть инструмент. Каждый может сказать, хорошо, плохо, нравится, не нравится. На уровне такого душевного или духовного чутья профессиональное достоинство произведения может обсуждать профессионал лучше, чем непрофессионал. С этим там, невозможно спорить. Но вкус – это понятие духовное. Вот. Если у человека все, значит, в душе, ну, не то чтобы все в порядке, если он устроен по-нормальному, да, если он здоров хотя бы душой, но отчасти, ну, пусть он грешен, вот, он легко определит, что хорошо, что плохо. Это относится вообще к искусству и не только к иконе.
Но об этом мы еще поговорим, если у нас будет достаточно времени. Я бы хотел сейчас затронуть очень важную тему. Очень много говорится о почитании, а скорее даже о недостаточном почитании новомучеников и исповедников российских, тех людей, которые пострадали в 20 веке. И один из самых сложных вопросов – а как почитать людей, чьи образы многие даже не знают? Ну, я уж про биографии-то мы и не говорим. Как создаются иконы новомучеников? У вас в этом есть опыт, может быть, еще у нескольких людей, насколько я знаю, есть такой опыт в современной России. Как создаются новые иконы, новые образы?
Иконы людей, которых совсем недавно мы видели, ну, мы или наши там, родственники, наши знакомые, живыми, да, писать трудно. Потому что сходство портретное хочется передать. Это совершенно естественно. Вряд ли кто-то удовлетворится вместо фотографии своего там родного дедушки его условным изображением. И я это признаю, вот, что нужно добиваться портретного сходства. В то же время нельзя делать просто икону-портрет. У меня есть такой плохой опыт, негативный. Попытка сделать икону по фотографии так, чтобы вот прям вот совсем, вот, ну, плоховато получается.
А как вы оцениваете, что плоховато получилось? Вообще вот бывает такое, что у вас бывает плоховато?
Бывает,
вот, да. С чем это связано? Это вот очень
связано...
интересно.
Вот с этим самым, с недолжным каким-то душевным состоянием, со сбоем, сбоем каких-то вот...
А как настраивать?
Настройки.
Как настраивать?
Настраивать? Настраиваться, ну, я думаю, что работа настраивает. Надо продолжать работу, и дальше этот функциональный сбой, он в процессе работы, он... сам собой исправляется. Скажем, сначала как приготовить себя, какое-то такое душевное, духовное, эмоциональное состояние стяжать, да, а потом браться за писание иконы, это, на мой взгляд, неправильно.
Ну, потому что существует, конечно, расхожее мнение, что вот иконы должны писать монахи, которые в уединении, в монастыре. Вот как здесь быть? Мы понимаем, что сейчас все-таки это по-другому происходит.
Не знаю. Монашеские иконы прошлых веков, они очень плохи, как правило. В монастырях изготавливали как раз вот, и вот такие вот иконы недорогие, такие многотиражные. Вот такой опыт был. Даже известные иконописцы-монахи, как правило, они до монашества, они стали иконописцами. Ну, Андрей Рублев, скорее всего, судя по вот всем данным, он принял постриг уже будучи известным иконописцем. Вот. Феофан Критский, такой греческий. Ну, есть такой опыт, видимо, исторический опыт, когда монах должен заниматься каким-то очень скромным деланием. Вот. А иконописец человек по определению публичный, он должен, работа его, особенно монументальная живопись, подразумевает много таких вещей, которые монахам противопоказаны. Вот это вот организация, менеджмент, финансы и так далее. Вот. Вот попробуйте это как-нибудь без суеты и без всяких разных сложностей.
Здесь возникают вопросы об авторстве и следующем отсюда и от тщеславия.
А мы сбились с этих с новомучеников.
А это мы вернемся, помню обязательно. Давайте мы с этим закончим.
Да, хорошо, что сбились, как... потому что у меня нет ответа готового.
Нет, мы обязательно вернемся к этому. Но все-таки об авторстве. Насколько здесь важно авторство и насколько важно его представлять, авторство иконы?
Мне кажется, авторство не важно. Это вот такое, это не церковное правило, а это просто из жизни такое убеждение. Я охотно привлекаю в свою работу моих там, коллег, друзей, и вполне способен радоваться, если кто-то там, исправляет мою работу и делает ее лучше или там богаче. Вот мне это нравится.
Но это касается росписи храмов.
Это не только росписи
храмов. Иконы отдельные тоже?
Иконы тоже.
Бывает коллективное авторство.
В идеале так оно и должно быть. Оно зафиксировано в правилах церковных, что вообще-то это соборное творчество. Это как богослужение.
Давайте вернемся все-таки к образу новомученик. Вы сказали, что один опыт у вас был не очень удачный. А можно же сказать об удачных опытах?
Из икон, писанных по фотографиям, вот я думаю, что это вполне удачный опыт, ну, вот самому нравится. Это икона священного мученика, исповедника, точнее, Петра Чельцова, который я писал для церкви в селе Пятница Владимирской области, для того, чтобы она стояла над мощами этого святого. Это было еще вот при жизни нашего духовника, отца Анатолия. Вот, и мне кажется, мы так совместно с ним вот эту икону написали. Вот, она, на мой взгляд, имеет полное портретное сходство, он вполне узнаваем, но в то же время ну, она иконна. Это трудно объяснить словами, есть вещи тонкие. Иконы с портретным сходством, они неизбежно становятся похожи на фаюмские портреты. Вот задача та же стояла – изобразить человека не в какой-то момент его жизни, а там уже за чертою, из вечности. Вот. И как это сделать технически, я не могу описать, у меня нет точного рецепта, но есть определенная такая техника. Если художник ставит себе задачу и держит в уме, в душе, ну, некий девиз. Вот, говорит, я хочу написать, вот, чтобы это было так, то оно получается как бы, ну...
Он словесно выражаем, этот девиз?
Да, да.
Ну, а какой был девиз у вас?
Ну, если писать человека и думать о том, что он смотрит на тебя, но не видеть его, то создается не некий воображаемый образ, вот, а он является не в сонном видении, а он выявляется, и можно ощутить его присутствие. Ну, непосредственно, не как в скайпе или на сеансе.
Спиритическом,
да. А немножко по-другому.
Александр, большое спасибо за беседу. Она так незаметно пролетела. Я очень надеюсь, что мы в следующих программах продолжим наш разговор.
Спасибо вам.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.